რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დღეს რიო დე ჟანეიროში საზეიმოდ ეხსნება ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაო. გაეროს განცხადებით ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყში 3000-მდე ადამიანი დაატყვევა. დღეს რიო დე ჟანეიროს მარაკანის სტადიონზე საზეიმოდ გაიხსნება ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები, რომელშიც 206 ქვეყნის 11000-მდე სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას. ისინი სპორტის 28 სახეობის 42 დისციპლინაში იბრძოლებენ მედლების 306 კომპლექტისთვის. საქართველოს ღირსებას რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაზე დაიცავს 40 სპორტსმენი, რომლებიც 13 სახეობაში იასპარეზებენ. გუშინ ოლიმპიურ სოფელს ესტუმრენ და ქართულ ოლიმპიელებს შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და მისი მეუღლე მაკა ჩაჩოა. დარწმუნებული ვარ, რიოში არაერთხელ აღიმართება საქართველოს როშა ჩვენი სპორტსმენების გამარჯვების აღსანიშნავად, განაცხადა მარგველაშვილმა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით. მარგველაშვილი ოლიმპიურ სოფელშივე შეხვდა საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვიტა რუსეთის 271 სპორტსმენს მისცეს ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება. 4 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ რუსეთის რომელ სპორტსმენებს შეეხებოდა თამაშებში მონაწილეობის აკრძალვა. რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი სადოპინგო პროგრამის პასუხად სამი პირისგან შემდგარმა კომიტეტმა რამდენიმე შემთხვევაში გააუქმა რუსეთის სპორტსმენებისთვის სპორტის საერთაშორისო ფედერაციების მიერ დაწესებული აკრძალვები. ამ გადაწყვეტილების თანახმად რუსეთის მიერ ოლიმპიურ განაცხადში შეყვანილი 389 სპორტსმენიდან სტარტზე გამოსვლის უფლება მიეცა 271-ს, ხოლო თამაშებში მონაწილეობა აეკრძალა 118 სპორტსმენს. სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ გააუქმა ნიჩბოსნობისა და ცურვის საერთაშორისო ფედერაციების დისკვალიფიკაციები და თამაშებში მონაწილეობის ნება დართო რუსეთის ორ ნიჩბოსანსა და ერთ მოცურავეს, რომლებმაც ერთხელ უკვე მოიხადეს საშელი დოპინგის გამოყენება. ანებისთვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არ შეიძლება სპორტსმენების ორჯერ დასჯა ერთი დანაშაულისთვის. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს წოხანდელი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაო. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ცნობით, გრიგალის კოკისპირული წვიმისა და სეტყვის შედეგად კურორტ ბორჯომსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები და კომერციული ობიექტები. ხვარცოფულმა ნაკადმა დააზიანა გზები, გრიგალმა კი ელექტროგადამცემი ხაზები. ქარის მოგლიჯილი ხე დაეცა ავტომანქანას, რომელშიც მსუბუქად დაშავდა ერთი ადამიანი. სტიქიის გამო საჭირო შეიქმნა 40-მდე პირის ევაკუაცია. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ინფორმაციით, პარასკევსილით აღდგენილ იქნა მოძრაობა ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე. შეწყვეტილი ენერგომომარაგება კი ეტაპობრივად განახლდება. საბჭოს განცხადებით, სტიქიის ზონის ყველა რთულ ადგილას უწყვეტი რეჟიმით მუშაობენ სამაშველო ჯგუფები და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. ტოლვილთა საკითხებზე მომუშავე გაეროს უწყების ინფორმაციით, ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სავარაუდოდ დაატყვევეს ჩრდილოეთ ერაყის სოფლების 3000-მდე მცხოვრები, რომლებიც რეგიონის დატოვებას ცდილობდნენ. ამავე წყაროს თანახმად, ჰავიგის ოლქიდან გაქცეული სოფლელები თავშესაფარს ეძებდნენ ქალაქ ქირქუქის მახლობლად, როცა ისინი ისლამურმა სახელმწიფომ დაატყვევა. მიღებული ცნობების თანახმად 12 პირი მოკლეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, ის დიდი შეშფოთებით ადევნებს თვალს მსოფლიოში ნაციონალიზმის ურჩხულის გავრცელებას. ქალაქ როსტოკში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას შტაინმაიერმა სიძულვილის მქადაგებელი უწოდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატს დონალდ ტრამპს. სამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო დპა იუწყება. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის თქმით, მისი მთავრობა მიმართავს ყველა გზას, როგორც ოფიციალურს, ისე არაოფიციალურს, რათა სამშობლოში დააბრუნოს ავღანეთში ჩამოვარდნილი ვერტმფრენის 7 მგზავრი, რომლებიც თალიბებმა დაატყვევეს. პაკისტანის მთავრობის კუთვნილ ვერტმფრენში, რომელმაც 4 აგვისტოს საავარიო დაჯდომა განახორციელა აღმოსავლეთ ავღანეთის ლოგარის პროვინციაში, იმყოფებოდნენ 6 პაკისტანელი სამხედრო პირი და 1 რუსი ნავიგატორი. პაკისტანის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლის განცხადებით, ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ ისლამაბადს დატყვევებულთა გათავისუფლების საქმეში ყოველგვარი დახმარება აღუთქვა. პაკისტანი აცხადებს, რომ რუსეთის წარმოების Mi-17 ტიპის ვერტმფრენს გეზი ეჭირა რუსეთისკენ, სადაც მისთვის რემონტი უნდა ჩაეტარებიათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. Обратные адреса. Писатель Александр Генис рассказывает о своей книге мемуаров, литературной дружбе с Петром Вайлем и 40-летнем творческом опыте. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. Здравствуйте. В московском издательстве АСТ вышла книга мемуаров Александра Генниса «Обратный адрес. Автопортрет». Геннис, уже более 3 десятилетий сотрудничающий с «Радио Свобода», вырос в Риге, в конце 70-х годов уехал в эмиграцию в США. Литературную известность получил после того, как в 80-е годы в соавторстве с Петром Вайлем написал книги «Родная речь», «60-й мир советского человека», «Русская кухня в изгнании». Генис – автор «Чертовой дюжины», написанных в разных жанрах нон-фикшн книг, сборников эссе, путевых заметок, в их числе «Вавилонская башня», «Трикотаж», «Довлатов и окрестности», «Уроки чтения», «Камасутра книжника». Александр, ну вот в вашей книге с большим юмором рассказано об обеде с Умберто Эко и лингвистом Вячеславом Ивановым, с которым вы обсуждали, в частности, вопрос об эскимосских автобиографиях, написанных в стиле «Я – это я». Коли такая ирония, зачем вообще писать мемуары? Какова сверхзадача вашей книги?
Я не уверен, что ни у книги, ни у меня есть сверхзадача, но я знаю, зачем я пишу вообще. Я пишу для того, чтобы узнать то, чего я не знаю. Я понимаю, что это звучит таким парадоксом, но на самом деле это святая правда. Писание – это способ познания, и я пишу для того, чтобы узнать то, чего я не знаю о какой-либо книге, о какой-либо стране, о какой-либо еде. Но в данном случае о себе. Это вторая попытка, но первая моя книга – самопознание. Поскольку человек может себя познать только со стороны, то в основном это рассказ не о себе, а о чужих людях. Потому что о других людях. Говоря о других, я пытаюсь понять себя. Все люди, которые попали в эту книгу, они все чему-то меня научили. Одни научили хорошему, другие – плохому. И все – смешному. Например, Довлатов меня научил своей книгой «Чемодан», как одевать героев, точно как человека-невидимку. Его не видно. Поэтому на него надевают одежду. Только тогда он становится видимым. И так вот Довлатов надевает на себя разные вещи из чемодана, и, наконец, он становится видимым читателю. На меня этот пример, надо сказать, очень подействовал остро. И эта книга – попытка представить себя через других. Называется ли она «Мемуары»? Возможно. Я просто очень понимаю, с жанрами я давным-давно запутался. И поэтому я уже перестал даже пытаться что-либо определить. Но я знаю, чем эта книга отличается от других. Тем, что в ней нет цитат. В этом отношении эта книжка чрезвычайно искренняя, и она о людях, а не о книгах. Для меня это скорее необычно. Но я рад, что так получилось, потому что писал я ее с огромным азартом, понимая, что свою жизнь можно читать как чужой текст. Именно этим я и занимался.
Вы сказали о том, что это вторая попытка, и вот она оказалась успешной. А первая попытка?
Первая попытка – книжка «Трикотаж», которую я люблю больше всех своих остальных, кроме последней. Вообще, знаете, это Маяковский сказал, что никогда нельзя спрашивать автора про предыдущие книжки, потому что он должен любить последнюю. Это не всегда так в моем случае. «Обратный адрес» мне действительно пока дорог, он все-таки еще совсем свежий. «Трикотаж» – это была предыдущая попытка. Мне было 50 лет, и я хотел написать книжку о себе, что я и сделал. И книжка мне это, честно говоря, нравится. Но я бы не сказал, что она так уж нравилась другим, потому что там есть одно препятствие. Я ее писал так, чтобы она не была не похожа на другие. Вот «Трикотаж» — это не название, а способ вязки. Способ, как писать книгу так, чтобы одно цеплялось за другое, как будто бы ты вяжешь варежку, а не пишешь книжку. И она оказалась чересчур сложной, я бы сказал. И в этом отношении «Обратный адрес» – это путь к простоте, в обратную сторону. И я думаю, что это правильно.
Вы сказали о том, что ваша книга – попытка взглянуть на себя со стороны. Я слышал разное от разных писателей о смысле творчества. Один из критериев – для себя человек пишет или для других? Вы пишете для себя или для других?
Вы знаете, это нас компьютер приучил «или-или». На самом деле для себя и для других. Потому что никакой двоичности не существует. Что значит «для себя»? Конечно, я пишу для себя. Я все пишу для себя, потому что, как я уже сказал, я пишу, чтобы узнать то, чего я не знаю. Почему для других? Потому что я хочу, чтобы моя книга понравилась. Кому понравилась? Я не знаю, вам. Всем людям, которые мне дороги и близки. И я очень не безразличен к читателям. Знаете, это такая аристократическая позиция, что пишусь для себя, печатаю для денег. Это Пушкин так мог считать. Но это же он же Пушкин. А мы все гораздо проще. Да, я пишу для себя, но я хочу, чтобы то, что я пишу, понравилось. Особенно вызвало улыбку, потому что улыбку выжать гораздо труднее, чем слезу. Для меня смех читателя – это высшая плата за мои труды.
Судя по тому, что написано в вашей книге, вы работали над ней 2 или даже 3 года. Там стоят даты 2014-2016 год. Это вообще долго для вас? Я настаиваю все-таки на том, что хотя бы условно это все-таки жанр мемуарной литературы. И вообще эта книга по-другому писалась, не так, как остальные ваши большие тексты?
Все книги писались по-разному, потому что все написаны в разных жанрах. Эта книга писалась, да, она действительно писалась где-то 2,5 года. Это не долго и не коротко, это столько, сколько надо, потому что у книги есть свое дыхание. В какой-то момент я написал 2 части и страшно испугался, потому что книга кончается. А вы понимаете, что когда ты начал писать книгу, вошел в нее в середине, и вдруг ты понимаешь, что скоро конец, это очень такое трагическое переживание. Я, например, расстаюсь с книгой со слезами, потому что, а где я возьму другую? Это ужасно просто. Но где-то надо поставить конец, потому что книга существует в своем размере. Она не может быть бесконечно долгой. Это тоже может угробить книгу, если ты не можешь с ней расстаться. Нужно вовремя перерезать пуповину.
А что вам подсказывает размер книги?
Есть такое понятие, особенно оно часто появляется в Голливуде, повествовательная арка. Начало и конец, они должны каким-то образом замкнуть пространство. Книгу вы строите. И когда вы ее строите, вы чувствуете архитектурное излишество. Если добавить туда еще одну главу, или вставить, или добавить, или продлить, то окажется, вот окажется что-то такое вроде купеческого барокко. Это тоже страшно. С другой стороны, лаконизм, короткая книга, это тоже преступление, потому что это значит... Знаете, лаконизм, он всегда чреват высокомерием, некоторым презрением к читателю. Вот, мол, тебе больше и не надо. Это значит, что лаконизм бывает вычурным. Вот что я бы сказал. Чтобы лаконизм был не вычурным, нужно быть Бекетом. Чтобы изобилие было не барочным, не излишним, не постыдным, нужно быть Львом Толстым. А во всех остальных случаях нужна мера. И мера – это, конечно, сложное понятие, потому что оно ничем не определяется. Критерий находится внутри текста. И когда ты пишешь книгу, то ты просматриваешь уже написанное, и чувствуешь, куда идти дальше. Это чисто тактильные понятия, которые связаны с формой. Вообще, знаете, меня гораздо больше интересуют проблемы формы, чем содержание, потому что содержание у всех одно, это их собственная жизнь. Человек вообще не может ничего придумать. Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы суметь придумать что-нибудь по-настоящему новое. Может быть, Станиславом Лемом. Вот он придумал, например, «Солярис». Не было ничего подобного в мировой литературе. В принципе, все мы пишем то, что с нами произошло. Мы просто иначе это прикрываем. И в моем случае никак не прикрываем. Именно поэтому эту книгу можно назвать мемуаром. Но и это не совсем верно. Потому что книга выстроена. В ней нету последовательности, связанной с хронологией жизни автора. Ничего подобного. Каждая глава раскрывает ту или иную особенность моей жизни, ту или иную деталь. Вот это глава про любовь, это глава про дружбу, это глава про соавтора, это глава про писателей, которыми я восхищался, про кумиров. И так далее, и так далее. Все они меня строили. И вот к концу, когда они меня выстроили, я понял, что дальше можно написать только одно, некролог, но это уже не мне.
Вы случайно упомянули несколько раз слово «строить», «строительство», когда говорите о принципах работы над книгой. Мне близко, например, вот это понятие организации текста как процесса строительства большого дома. У него есть внутренние перекрытия, балки, фундамент, крыша, и только автор сам знает, как на самом деле внутри все это построено. Это такая конструкция, где не видно швов, но они существуют, и есть какие-то внутренние законы архитектуры строительства книги. Вам близка такая манера размышлений о строении книги?
Чрезвычайно близка, потому что архитектура – это очень близко к литературе. Часто говорят, что писатели идут либо от живописи, либо от музыки. Вот, например, Томас Манн шел от музыки и пытался построить свои книги по музыкальному принципу. Я лично считаю, что у него это не удалось. И вот «Доктор Фауст», самая музыкальная книга в мире, наверное, она все равно построена по законам литературы, а не музыки. Но для меня не музыка и не живопись, а именно архитектура является ведущим из искусства. Самым массовым, между прочим. Представляете, сколько зрителей видит собор за 700 лет, который он стоит. Да, мне кажется, что архитектура очень близка к этому, потому что архитектура ведь искусство, связанное с логикой и инженерным мышлением. То есть мы понимаем, как где стоит, что должно добавить, как нужно, чтобы это правильно и нужно стояло, в то же время, когда она становится красивым. То есть то, что функционально, то красиво. Хотя, конечно, не только функционально. Ведь было в 20-е годы, сколько людей мечтали писать функциональную литературу, да, лефовцы всякие. Но это тоже чепуха, потому что архитектура отнюдь не всегда была функциональна. Готическая архитектура связана с переизбытком деталей. То есть, короче говоря, архитектура – замечательный образ. И, знаете, мне как-то удалось немножко дружить с Павичем, который считал, что книга – это дом. Каждую комнату нужно обставить по-своему, построить по-своему. Он вообще знал, что говорил, потому что, ну, в этих краях умеет строить дома. Я, к сожалению, ничего не умею делать руками, и для меня главное мое строительство происходит за письменным столом. Но пишу я, собираю я этот текст именно как конструктор. Я вот чувствую, что здесь хорошо бы переложить что-то. Здесь должна быть пустота. Здесь шов слишком виден, значит, нужно украсить его какой-то деталью. И это вообще ощущение, оно бесконечно. Именно это делает текст таким трудным, потому что на самом деле, когда получается легко и просто, то многим кажется, что, ну, господи, это же он просто написал все как было, если бы они видели, сколько раз я переписываю каждое предложение. И с компьютером стало намного проще. Но я помню, раньше, когда машинка была, то текст выглядел чудовищно. Это был такой полимпсест. Теперь с компьютером это проще, но у меня стираются буквы на клавишах, потому что так часто я по ним калачу.
В компанию с Александром Гиннесом и Милардом Павичем можно посадить еще Виктора Гюго, если я не ошибаюсь. Он писал на опыте своего романа «Собор Парижской Богоматери» о вот этом вот сходстве между литературой и архитектурой. Правда, Гюго говорил о архитектуре как об искусстве застывших форм и старом, старинном способе передачи информации, который отчасти заменил литературу. Но в целом, мне кажется, это все-таки такая вот одна компания.
Я недавно перечитывал «Собор Парижской Богоматери», который в детстве у меня восхищал. Так вот, Гюго не мог удержаться, чтобы не вставить в свой роман гигантскую статью о том, как плохо охраняются памятники архитектуры в Париже. Это значит, что его архитектурное мышление, оно было отнюдь не идеальным, потому что он не мог удержаться перед теми знаниями, которые хотелось вставить. Это характерно для 19 века, когда все вставляли что-нибудь. Помните, как у Жюля Верна, мое любимое место, 20 тысяч лье под водой, значит, нашего несчастного французского профессора похитили. И он узнал, что он никогда больше не увидит ни родных, ни Франции, ни неба, ни солнца. И он спрашивает капитана Немо, задает ему единственный вопрос: какова глубина мирового океана? И тот ему отвечает на 40 страницах. Вот эти вот архитектурные излишества говорят о том, что роман тогда был безразмерен, как валенок. И только в 20 веке, пожалуй, мы научились вставлять роман в какую-то форму. Обратите внимание, насколько стали романы 20 века гораздо компактнее и гораздо лучше построены, чем в 19 веке.
Дело в том, что изменился способ передачи информации. Сейчас он значительно более горизонтальный, чем вертикальный. Литература утрачивает свою поучительную и образовательную функцию. В 19 веке романы Жюль Верна или того же Гюго – это способ передачи знаний и доведения их до общества. Сейчас существует тысяча других способов. Интернет таков, что он заставил писателя писать короче и меньше.
Это совершенно справедливо. Именно поэтому писателю стало намного труднее. Он не может выдавать информацию и считать ее своей литературой. Ему нужно давать только ту информацию, которая окрашена эмоциями, то есть пропустить ее сквозь себя. А это уже совершенно другой процесс. Информация, конечно, стала намного дешевле, чем она была в 19 веке.
Обратные адреса. Писатель Александр Гиннес рассказывает о своей книге мемуаров, литературной дружбе с Петром Вайлем и 40-летнем творческом опыте. Интервью ведет Андрей Шарый. Как вы решали вот какие сложные моральные вопросы? Где граница откровенности в книге, посвященной самому себе? О чем вы умолчали? О чем, о ком нельзя писать в книге, которую я так по-советски назову, а еще и относящейся к жанру исповедальной прозы?
Я ни в этой книге, ни в любой другой, ни вообще никогда, нигде, далеко не все я вспоминаю, далеко не обо всем я рассказываю. Особенно это касается других. Про себя гораздо проще, потому что я считаю так, что когда ты делишься стыдным моментом, ты таким образом себя спасаешь от стыда. Потому что стоит поделиться чем-то, еще и посмеяться над собой, как окружающие становятся уже сочувствующими, а не злорадствующими. Я это пытался делать и в жизни, и, надо сказать, всегда помогает. Стоит над собой посмеяться, как все вокруг к тебе относятся гораздо лучше. Так что насчет себя я как раз записал, по-моему, все глупости, которые я в своей жизни сделал, с большим удовольствием. Чего я не писал о других, так это ничего обидного и плохого. Совершенно сознательно. Я не хочу вспоминать о людях неприятное. Не потому, что я такой добрый, а потому, что это слишком просто. Я помню, однажды мы брали интервью у Лимонова, это еще в Америке было. И он сказал, ну, пишите, Аксенов, засохшая манная каша. И так далее. И про всех он сказал 20 гадостей про 20 человек и решил, что он уже сделал, закончил свои дела. По-моему, это дешевка. И гораздо труднее и сложнее вспоминать о людях хорошее и смешное. Поэтому я не написал много того, чего мог бы написать. Но тогда я был бы Лимоновым, а это меня точно не устраивает.
Вы не приукрашиваете тем самым действительность?
Я только и занимаюсь тем, что приукрашиваю действительность, потому что считаю, что литература для этого и существует. Кому нужна голая и неприглядная действительность? Кому нужна правда как таковая? Я как Лука, знаете, из Горького. Я считаю, что литература, во всяком случае, моя точно, существует только для того, чтобы украшать нашу жизнь. Потому что в литературе все лучше, чем в жизни. Все более сгущенное, смешнее, острее, интереснее. Для этого мы читаем книги. Конечно, не все писатели так рассуждали. Достоевский так не рассуждал. Или Шекспир. Хотя Шекспир уже сомнительный. Потому что Шекспир как раз интересовался именно острыми моментами, а не нравственным воспитанием. Но Достоевский или Толстой точно так не думали. Но на то они Достоевские и Толстые. А я считаю, что литература должна украшать. Что значит приукрашать действительность? Каждый писатель приукрашает действительность в меру своих сил. Другое дело, как у него это получается. И меня не интересовала правда. Меня интересовала поэзия и правда, как Гёте, знаете. А это другое дело. Это совершенно разные вещи. Если
Но, Александр, а как же миссия, главная миссия русской литературы глаголом «Жечь сердца людей»?
Это ее дело, а не мое. Извините, главная миссия каждого писателя заключается только в одном. В том, чтобы его намерения как можно ближе подходили к результатам. Вот тождество намерений и результатов – это и есть миссия писателя. А все остальное – это дело критиков, которые придумали вообще прожечь сердца людей. Это мантра, которую придумали критики, которые подняли на пьедестал Некрасова, скажем, и считают, что это и есть образец. Нет такой мантры и нет такой миссии. Во всяком случае, не у меня точно, и я не знаю, по-моему, ни у кого это, все выдумки.
Моя книжная полка и Википедия говорят о том, что результат 40 лет вашего писательского творчества – это 6 книг с Петром Вайлем и 15 книг, написанных самостоятельно. Скажите, пожалуйста, это два разных Александра Генниса?
Абсолютно. Петя когда-то замечательно сказал, что русская литература очень выиграла от нашего писания, потому что раньше был один писатель Вайль и Геннис, а теперь три – Вайль, Геннис и Вайль и Геннис. И это действительно все разные писатели. Я даже знаю, в чем заключается чисто формальная разница – после 40 лет, когда мы разошлись, когда мне было 40 лет, мы стали писать по отдельности, и все мои книги после этого суше, юмор спрятан глубже, они короче, я перестал стараться выглядеть умнее, чем я есть. И я, конечно, вижу с первой секунды разницу между текстами. И это действительно разные писатели, но это не значит, что книги, написанные с Петей, мне недороги. Нет, напротив, я считаю, что нам удалось из 6 книг 3 написать очень неплохих. Одну книгу мы оба терпеть не могли. Это «Русская кухня в изгнании», потому что она отравила нашу жизнь. До сих пор, кого бы я ни встречал, все говорят, да, конечно, «Русская кухня в изгнании». Я говорю, ну да, но мы еще написали. Я написал, много еще написали. Они говорят, вот «Русская кухня в изгнании» лучше всего. Эта книжка, конечно, абсолютно убивает своей популярностью. Я ничего не могу сделать. Она только что вышла в очередной раз. Я давно уже сбился с количества изданий. Но другая книга «Родная речь», например, меня по-прежнему радует, потому что она сумела, в общем, сделать то, что она и должна была сделать, а именно вернуть читателя, какую-то часть читателей к русской классике. И этим, честно говоря, я горжусь, потому что, когда я читаю, что эта книга побудила людей, например, полюбить Гоголя, или перечитать Фон Визина, или заняться Карамзиным, то я чувствую некоторую гордость. Надо сказать, что когда эта книжка появилась, «Родная речь», то появилась масса подобных подражаний. Написано несколько книг такого типа, но там есть одна общая ошибка. Мы строго шли по школьной программе, и таким образом она пародировала или дополняла, или заменяла учебник «Родная речь». Но люди, которые пытались подражать нам, они делали то же самое, только они вставляли туда еще десяток других авторов, которым им нравился. И таким образом они писали не о том, что думает школа о литературе, какой она видит литературу, а о том, что они видят. То есть наша книга «Родная речь», понт в ней был, как говорят, фишка, в том, что оглавление придумали не мы, а советская школа. Я думаю, именно поэтому она такая удобная. И, кроме всего прочего, с нее удобно было списывать сочинения.
Мы почувствовали, что соавторство стало нас тяготить, как нагота Маргариту после бала у Воланда. На то были мириады причин, но главное скрывалось от нас обоих. Теперь я думаю, что за 13 лет столько же писали вместе Ильф с Петровым, наша парная личность просто сносилась от безжалостной эксплуатации. Маска была уместна на карнавале, но следующим утром она выглядела глуповато. «Праздник чувства окончен», — любил с надрывом цитировать Надсона мой отец, убирая со стола пустые бутылки. Погасли огни, сняты маски и смыты румяна. И томительно тянутся скучные дни пошлой прозы, тоски и обмана. Литература была нашим капустником и субботником, и мы категорически отказывались принимать ее и себя всерьез. Нас звали «ребята», и никогда по отчеству, ибо у Вайли не было костюма, а у меня и пиджака. Но когда у Пети посидела борода, а мой сын пошел в школу, богемный статус стал натужным и нарочитым. В детстве я видел, как взрослые танцевали твист, они плясали слишком старательно. Не обошлось и без советской власти. Сходя на нет, она умирала, как мы жили, хихикая и ерничая, особенно в отвоеванных у партии газетах. Лучшая из них, независимая, выходила под тацитовым лозунгом «Синя Ира эт студио» и печатала не только актуальное, но и сокровенное. Например, занявший целую полосу виртуозный психоаналитический этюд, в котором автор Борис Парамонов выступал в своем излюбленном жанре «парад эрудиции». Опус назывался «Говно» и не оставил никого равнодушным. Как и для перестроечной прессы, соавторство для нас было стебом, продолжением свободной пьянки на территории солидного противника. У этого досуга, однако, оказались серьезные последствия, и я говорю не о книгах. Соавторство подразумевало, первое, общность реакций и впечатлений, второе, симметрию поведения, третье, неизбирательное сродство, и четвертое, взаимозаменяемость. Первое означало, что нельзя писать одно, а думать другое и по-разному. Второе требовало от меня целовать дамам ручки, если так поступал подлиза Вайль. Третье объяснялось тем, что нам нравилось то же самое. Еда, античность, смешное. В-четвертых, практика выковала общий стиль, которым мы пользовались по очереди, с трудом отличая себя от друга. От всего этого Довлатов приходил в ужас, считая преступлением делить, а не умножать личность. Сам он не любил псевдонимы и лишь в исключительных случаях подписывался инициалами «СД». Все, что не есть я, то кричит, то шепчет его проза, мне не принадлежит и читателей не касается. С тем большим неодобрением Довлатов следил за тем, как, веселясь и ухая, мы добровольно отдаем половину себя другому. Это все равно, ворчал он, что делить невесту. Кроме того, мы уже написали то, что собирались, и немало из того, что хотели. Теперь нам предлагали тиражировать жанр и сочинять все, чего от нас ждали. Вторую родную речь, не говоря уже о русской кухне. Более того, мы добились своего. Однажды нас узнали на улице в Париже. Патриоты напечатали фельетон «Барыги с Брайтон-Бич». В русском Нью-Йорке нас дразнили, пародировали и путали. «Умно», — хвалил Дмитрий Александрович Пригов, — «двоих запомнить легче, чем одного». «Какой у вас маркетинг?» — интересовался изощренный филолог Жалковский, от которого я впервые услышал это слово. Говоря короче, мы слили две фамилии в одну, и нам она надоела. Но разлепиться оказалось труднее, чем сойтись. Вначале-то мы ничем не рисковали, теперь нам мешала конкуренция. Общее наследство в 6 книг, одна из которых вышла тиражом в 100 000 и была рекомендована средним школам, видимо, для изготовления шпаргалок. В нашем камерном государстве обходительный Вайль был министром внешних сношений. Я все еще прятал застенчивость разночинца за хамоватыми манерами и вступал в общение после Петиной увертюры на все готовое. Но теперь демократия кончилась. Я стал абсолютным монархом себя, и это значило, что молодость прошла. Она и так тянулась дольше, чем положено.
Александр, вы способны критично оценивать свое творчество?
Это беда моей жизни, потому что я не просто самокритичен, я просто лишен уверенности. И меня очень легко сбить с толку, и все книги, которые я написал, я их не перечитываю. И книжки, написанные вместе с Петей, вот все эти 6 книг, я ни разу их не перечитывал. Но и свои книжки проходят 10 лет, и мне кажется, что все неправильно, потому что тот автор, который написал эти книги, он уже исчез. И я его уже не знаю, я себя не узнаю в этих книгах.
Разница опыта сказывается жизненного, как вы думаете? Сам себе через 10 лет кажется моложе и иногда глупее, чем ты был там в 30 или в 40.
Тогда получается, что автор с годами умнее, это если глупее. Я не знаю, вы знаете, это ужасно. Это вот чувство неуверенности в себе я ненавижу. У меня был один знакомый, когда я печатал главы из предыдущей книги «Камасутра книжника», мой редактор в «Новой газете», где я печатаю главы своих новых книг, он подчеркнул красным какие-то места. Я взял их все и вычеркнул. Он говорит, это же лучшие места, я подчеркнул то, что мне нравится. Я отношусь к себе с огромным недоверием. Мне вообще, меня убедить вычеркнуть ничего не стоит. Все, что я пишу, обязательно читает моя жена. Знаете, мы уже привыкли за 40 лет жизни. Если она поморщится, я немедленно выкидываю предложение, абзац, страницу. Я очень как раз склонен к самокритике. Добавить? Нет. Добавить мне трудно что-нибудь уговорить. Но вычеркнуть всегда, пожалуйста. И эта неуверенность, я думаю, ну, господи, я уже старый, я уже 40 лет пишу. Но откуда берется это постоянное недоверие к себе? Ну, в конце концов, я же знаю, как это делается. Но выясняется, что не знаешь. И, в общем-то, это хорошо. Бродский сказал, что страх перед чистым листом бумаги – это контроль качества. Ты должен трястись перед ним. Если ты боишься, то ты больше стараешься. И это, конечно, очень точно, потому что я, когда сочиняю... Знаете, это такой труд. С одной стороны, он счастливый. С другой стороны, конечно, очень страшно. Это всегда страшно. И если вдруг удастся написать что-то такое, что понравилось, предложение, строчку, сравнение – это такое удовольствие. Но если мне удается саму себя рассмешить, то это уже просто счастье.
У вас есть все-таки болезнь чистого листа? Вы говорите о том, что работа любого писателя, видимо, это невидимые миру слезы. Но, тем не менее, вот вы упомянули о том, что там стираются клавиши на компьютере. Пишете вы не так легко, как получается в конце по результату. Первая страница – это особенно трудно?
Ну, писать всегда трудно. Помните, как Серапионы встречались и здоровались? Здравствуй, брат, писать трудно. Я не понимаю, зачем нужно, чтобы было легко писать. Потому что все, что написано легко, легко и узнать. Потому что в этом тексте чувствуется бесконечное насилие над языком. Когда ты читаешь текст, и он идет легко, ну, как у Довлатова, например, то это значит только одно, что он очень над ним мучился. Потому что легкость приходит после трудности, а не наоборот. Понимаете, текст начинать трудно, любой. Каждое утро начинать текст трудно. Но еще страшнее начинать книгу. Вот это меня, конечно, беспокоит больше всего. Потому что каждую книгу уже давным-давно я пишу как последнюю свою книгу. Это заговор такой. Я начинаю писать книгу и говорю, ну все, это последнее. Я однажды прочитал у Гёте замечательную фразу. Говорит, нужно сочинять книгу, нужно пользоваться зерном, отложенным для посадки, для сева. То есть это то отборное зерно, которое нельзя есть, потому что из него должно вырастить другое зерно. Но писатель именно из этого зерна мелет муку для своих сочинений. Мне очень понравился этот образ, и я каждый раз себя уговариваю. Ну все, это последняя книга. Вот, что бы ты написал перед смертью? Если ты знал, что завтра умрешь, то ты должен писать только так. И так я уже написал несколько книг, своих последних книг. И на самом деле я, конечно, кривлю душой, потому что каждый раз, когда я написал книгу и отдал ее, она вышла, то я в ужасе, потому что где же мне взять другую книгу? И это действительно панический страх перед тем, что жизнь продолжается, а ты остался без книги. Писатель без книги, как муравей без муравейника. Ему некуда тащить свою добычу. И это, конечно, очень страшно. Поэтому сейчас я как раз пребываю в таком тревожном состоянии, потому что с книжкой я расстался, а новая мне не светит. Потому что я не придумал новую книжку. Для того, чтобы придумать новую книжку, нужно придумать новую форму, новый жанр. Когда-то, когда я был молодой, мне казалось, что книг хватит на все. Я не знаю, 20 книг. Но я написал 20 книг, вот уже и кончается. И это, конечно, вот состояние тревожное. Когда я написал «Камасутра книжника», то я думал, что я покончу с литературой, потому что я сказал, ну, все, что можно было сказать. Ну, потихонечку, полигонечку как-то я вот стал вспоминать, какой паркет был в нашей квартире на Суворова 8 в Риге. Из этого паркета потихонечку выросла новая книга. И в обратном адресе там описан этот эпизод, как паркет, который был дореволюционный буржуазный паркет, требовал сложной операции, надо было натирать с мастикой и так далее. А потом приехал туда наш предыдущий хозяин квартиры, и он закрасил этот пол краской для того, чтобы не было паркета. Но паркет все равно просвечивал сквозь эту краску. А потом, когда мы сняли краску, то просвечивала краска сквозь паркет. И вот этот вот образ паркета, из него выросла вся книжка. Я надеюсь вот нащупать новое зерно до следующей книги, пока я его не пишу.
«Придет день, когда кровью русских будут мазать крыши», — сказала Сильва, и никто не стал с ней спорить, кроме, разумеется, бабушки, которая не могла понять, за что можно не любить народ, давший миру Хрущева и Шульженко. Меня больше удивляло, зачем красить крыши, когда в нашем старинном городе они так из красной черепицы. Но взрослые, ничего не объясняя, молча смотрели себе под ноги на дубовый паркет, выложенный не обычной елочкой, а фигурными ромбами и квадратами. Раньше этот паркет, как и вся квартира, принадлежал родителям Сильвы. Когда Красная Армия вернулась в Ригу, их выслали. А армия в лице майора Петрякова осталась. Девочке отвели комнату у входа, в которой она жила, как заноза в совести. Еще хорошо, что не нашей, а майорской. Расположившись с комфортом, Петряков, однако, страдал от лишнего и замазал паркет красной, как те же крыши, краской. Теперь жить стало проще, как дома. Пол можно было мыть, а не натирать, как это научились делать мы. Дважды в году, к 7 ноября и к 1 мая, мебель собиралась в хрупкие пирамиды, чтобы отодрать пол жесткими щетками, намазать вонючий, но предвещающий праздники мастикой и натирать до цвета нашего пасмурного солнца. Чтобы процесс шел не прекращаясь, бабушка шила всем тапочки на тучном войлоке. Гости с непривычки поскальзывались, зато мы с братом ловко катались по паркету от угла до зеркала и обратно. Мне эти тапочки казались волшебными, потому что, натирая паркет, они приносили пользу, куда бы ты в них ни шел. Но как бы мы ни старались, краска Петрякова тоже не сдавалась. То и дело из-под лимонной мастики проступала ядовитая бордовая сыпь, бубоны прежней чумы, непонятным образом пережившей в подполье напрасные усилия полотеров. При первых признаках опасности шились новые тапочки и опять сдвигалась к стенам мебель. В конце концов, она там и так осталась. И тахта с подламывающимися ножками, и пухлые пуфики, и стол, раздвигающийся на всех, сколько бы их ни пришло гостей. И, конечно, сейф семьи с валютой инженеров, книжные полки. На них покоились те самые многотомники, за которыми стояли ночами в Рязани. Шоколадный Бальзак, травяной Мопассан, изумрудный Франц, серый Генрих, а не коричневый Томас Манн. Примостившаяся к стенам мебель освобождала место для пустоты, которой из уважения не пользовались. Запас нетронутого, как в Канаде, пространства придавал жизни оттенок неутилитарной роскоши. Квартирой родители гордились больше, чем детьми и работой. Она была свидетельством столь неслыханного обмена, что его успех можно объяснить только геополитическими причинами. Как уже говорилось, раньше мы жили в Рязани, когда отца, который любил политику, мечтал увидеть Европу, читал «Новый мир» и верил, как моя украинская бабушка Хрущеву выгнали с работы по совокупности заслуг, он отправился искать счастье туда, куда всегда стремился – на Запад. В Риге он оказался потому, что там были квартиры с камином. Прочитав об этом черным по белому в разделе «Обмен» газеты «Советская Латвия», отец решил, что не такая уж она советская, и ринулся на поиски вариантов. Только кто же в здравом уме согласится обменять камин, трубочистов в срисованных из андерсонских сказок мундирах, острые крыши с красной черепицей, бальзам, вылечивающий отколотых ран, миногу из сосновых окорят в чайном желе и вольный балтийский ветер из не такой уж далекой Швеции на Рязанскую улицу Горького, ведущую к оборонному заводу?
Как вы считаете, можно ли научиться или научить писать книги? Литературные институты помогают в этом? Или там курсы, вот в Соединенных Штатах, где вы живете, огромное количество курсов для тех, кто хочет научиться писать книги?
Да, есть, конечно, в каждом университете есть такие курсы. Знаете, я спрашивал двух писателей, которые преподавали. Один писатель преподавал в литературном институте, это был Владимир Маканин. Я его спросил, вы как-нибудь видели писателя среди своих студентов? Он говорит, один был вроде ничего, но спился. Другая писательница, которая преподавала долго, почти 10 лет в Америке, Татьяна Толстая. И я ее тоже спросил, говорю, ну а были у тебя писатели? Она говорит, вот был один мальчик такой вот. Ну, я о нем написала лучше, чем она себе. Это правда, она замечательно его писала в своем рассказе. Но это не совсем так, потому что есть писатели в Америке, хорошие писатели, которые кончили такие школы. Чему-то научились. Вы понимаете, я думаю так, что научить можно не писать, а читать. И если ты читать умеешь, то это... Я бы не сказал, что это помогает писать, но это помогает точно любить литературу. Конечно, можно научить ремеслу, а литература – это ремесло, вне всякого сомнения. Литература и учит ремеслу, но это проще делать, скажем, на примере газет. Вот знаете, как Хемингуэй всю жизнь держал памятку, которую ему дали в газете, куда он пришел мальчишкой, учеником репортера. Ему дали памятку. Ну, там было написано, например, точка лучше знак препинания, ну и так далее. И это действительно научить можно. Например, меня часто спрашивают. Обычно, когда люди присылают свои сочинения, то они просят написать о них то, что ты думаешь. Но это неправда. Они на самом деле просят их похвалить. А если ты пишешь то, что ты думаешь, что они скажут, ты на себя лучше посмотри, образина. Многие спрашивают, а как писать? Вот как начать? И я говорю, что начать можно как угодно. Ну, например, начните с середины. Вы помните, как Иван Бездомный описывал свою встречу с Воландом? Он говорит, с чего начать? Он говорит, ну, с того, что бегемот пытался заплатить за трамвай. Самую яркую деталь сунуть в начало. Это вариант. С другой стороны, начать нужно с конца. Представить последнее предложение и к нему гнать. Раньше я часто так и делал, но потом я разочаровался и в этом способе, потому что это похоже на школьный задачник, где есть ответы. Хотя, конечно, последнюю фразу сочинить первой – это не глупая затея. Давато часто так делал, особенно на радио. Но сейчас я пишу совершенно по-другому. Я пишу так, чтобы не знать, что будет следующее предложение. Это просто, знаете, разные способы, разные инструменты. Когда я писал книгу «Довлатова окрестности», у меня было несколько тысяч карточек, на которых были записаны цитаты, идеи, мысли. И был приготовлен план, подробный план всех глав. В книге должно было получиться 220 страниц. Когда я закончил книгу, мне было 219 страниц. То есть я строго по плану шел и выполнил свою задачу. Теперь я пишу совершенно иначе. Я пишу предложение и думаю, что же будет дальше. Мне самому интересно, что будет дальше. И этот способ писания, я бы никому не советовал никому подражать. Потому что ты должен выучить, что свойственно тебе. Но это еще не значит, что у тебя что-нибудь получится. Комар и Меламид, наверное, сказали, талант – это лотерейный билет. Но это еще не значит, что он выигрышный. Когда Довлатов сказал, что я никому не советую выбирать творческую профессию. Если она тебя выбирает, то это другое дело.
Обратные адреса. Александр Генис рассказывает о своей книге мемуаров, литературной дружбе с Петром Вайлем и 40-летнем творческом опыте. Ваш стиль полон таких коротких, вполне самодостаточных афоризмов. Это случайно или намеренно? Чего так много фраз вы начинаете, например, с депричастного оборота? Это случайная история такая? Или вам так нравится, вы так пишете, потому что что-то имеете в виду и с точки зрения синтаксиса и пунктуации?
Депричастие – это дивный способ сократить текст. Потому что деепричастие позволяет на одно предложение написать меньше, чем надо. Деепричастие позволяет ввести читателя в курс дела, не тратя на это лишнее предложение. По-моему, это замечательно. И деепричастие позволяет сложить предложение, как чемодан, хорошо упакованный. Что касается афоризмов, то это мое проклятие. Дело в том, что я не пишу афоризм. Я не люблю афоризм. Я не верю афоризмам. И был такой Карл Краус, писатель, который знаменит был афоризмами. Он сказал, что афоризмы никогда не говорят правду. Они говорят либо полправды, либо полторы правды. Афоризм – это такая самодостаточная наглая морда, которая все подавляет. Откуда берется афористическое письмо? Только по одной причине – от вычеркивания. Когда ты вычеркиваешь все, что можно вычеркнуть, все лишнее, все вату, когда ты отжимаешь текст, то он становится похож на афоризм, но это не афоризм. Это просто краткость, которая является следствием многочисленных чисток. Знаете, как поймать 10 львов? Поймать 20 и 10 выпустить. Вот так я пишу. Изначально каждый мой текст в два раза длиннее, чем он будет потом. Это происходит в любом месте, в предложении. Я стараюсь, чтобы он был простым, но я стараюсь, чтобы он был глубоким. Кто-то написал, что Генис-то читать легко, но лучше дважды. И единственным моим оправданием служит то, что я пишу все-таки короткие вещи.
Я сейчас воспользуюсь вашим же способом, начну следующий свой вопрос, где причастие. Следуя Чехову, вы легко пишете о сложных и важных вещах и понятиях. В книге «Обратный адрес» об ощущении родины, о родителях, о литературе, о смерти. Но вы сгоняете эту серьезную, очень серьезную тематику, как мне казалось, ближе к концу книги. И то, что я услышал в начале нашей беседы, когда вы говорили о том, как рождалась третья часть, эти мои читательские ощущения подтверждает. Почему именно там центр тяжести вашей книги?
Как вы вопросы, вы заметили, чем это кончается? Потому что чем ближе к концу, тем ближе к смерти. Вообще, естественный конец для книги. В 19 веке было в книге только два конца – свадьба или смерть. Поскольку свадьба уже поздно, свадьба уже в начале книги, то остается смерть. И смерть утяжеляет все, включая и юмор. Все, что рядом со смертью, становится с одной стороны смешно, а с другой стороны глубже, чем было. И лучше всего это знают, конечно, писатели, которые сумели объединить трагедию с комедией, как Бекет, который говорил: «Нет ничего смешнее горя». Шекспир тоже неплохо с этим разбирался, и поэтому у него самый трагический эпизод любой ее трагедии, обязательно вслед за ним следует комический эпизод. Вы можете это проверить на любой трагедии. Трагедия без комедии – это чернуха, это пусть Петрушевская пишет. Да, к концу книги, конечно, смерти больше, но я надеюсь, что читатель это, в общем-то, не заметит, в отличие от вас. Точно моей задачей не было жаловаться или кручиниться, или печалиться.
Довлатов был старше, как мне тогда казалось, на поколение. Батчан на 3 недели. Мы подружились в «Новом американце», где только он им, американцем, и был. Алик говорил по-английски без акцента, учился в Колумбийском университете, Влез в нью-йоркскую политику и умер в 47, хотя не пил и не курил. Самой опасной его страстью было кино. На заре третьей волны в кинотеатре «Океан» на Брайтон-Бич показывали фильмы, которые от нас скрывала советская власть. Часто французские, к несчастью, Годара. Когда выяснилось, что его картина целиком посвящена муниципальным проблемам, камера не покидает мэрии, а женских ролей нет вовсе, стало ясно, что драки не избежать. Батчан пытался ее остановить, излагая взбешенным зрителям поэтику новой волны, но оказался в центре потасовки и получил дубинки от неразобравшихся полицейских. Олег подал в суд на город, выиграл дело и не охладел кинематографу. Умер Батчан внезапно, упав на улице в Праге. И уж этого я совсем не мог понять, потому что не знал за ним, в отличие от нас с Довлатовым, никакой вины. В тот апрельский день в Нью-Йорке разразилась метель, покрывшая снегом цветущие нарциссы. «Распалась связь времен», — объявил я, скрывая ужас. Смерть ровесника намекала, что ко мне это тоже относится, но я не знал, что именно такая перспектива меняет. Непостижимая и необъяснимая смерть существует будто для того, чтобы прервать, а не закончить мерный ход вещей. Толстой, растягивая кончину своих героев, пытался нагрузить ее высшим значением, но я больше завидую Бублику, так звали нашего хомяка. Рыжий комок шерсти, он помещался в кулаке, но, твердо зная, чего хотел, любил морковь и свободу. По ночам Бублик исчезал из стеклянного ящика, хотя мы и припирали крышку томами того же Толстого. К утру хомяк возвращался с наглой, измазанной грязью физиономией. Мы подозревали, что он путался с мышами, пробираясь к ним сквозь недра квартиры. Прощая Бублику разгульный образ жизни, я сажал его обратно в клетку, где он неистово гонял в колесе, уверенный, что делает карьеру. Вот так на ходу, как Батчан, Бублик помер, занеся ногу, но не сделав шага. Мы спрятали его в жестянку из-под печенья, чтобы труп не достался кошкам, и зарыли в лесу, ничем не пометив могилу. Я никогда не любил кладбищ. Мысль о месте, специально предназначенном для скорби, внушает мне отвращение. Только старые бабки верят, что в могиле живут их близкие, говорю я жене, завещая рассыпать мой прах, где придется. «Сейчас?» — язвит она. «Не раньше поминок. Они дороги мне тем, что рано или поздно гости начинают смеяться, вспоминая усопшего. И это лучшее, что для него могут сделать оставшиеся. Смерть очищает жизнь от скуки, и в осадке остается веселое. Лучше других об этом позаботился, конечно, Бахчанян. Когда мы затевали «Новый американец», он заведовал в газете юмором. Об этом в углу последней страницы сообщала нарисованная Довлатовым картинка – Вагрич в петле и подпись «Бахчанян на проводе». Шутка была дурацкой. Через номер мы от нее избавились и забыли. Но я вспомнил о ней в день, когда Вагрича нашли мертвым и как раз на проводе, отрезанном от пылесоса. Бахчанян всегда делал не то, что мог, как все мы, а только то, что хотел. Тем более, когда болезнь стала неизлечимой. Поминки, как это у нас водится, устроили в самоваре Романа Каплана. Сперва собравшиеся не знали, что сказать, потому что лучше всех говорил Вагрич. Но быстро выяснилось, что его смерть ничего не изменила. Ира, которую язык еще не поворачивался назвать вдовой, раздала каждому по оставленной Вагричем записке, заменившей скорбные тосты. «Эмигранты-лилипуты тоскуют по карликовым березам», — прочел один. «Евреи всех национальностей», — сказал другой. «Сноба-вязалка», — произнес третий. «Не ешьте натощак», — советовал четвертый, особенно консервы «Язык без костей». «Дурак в России больше, чем дурак», — сетовал пятый. «Шестикратный Серафим», — объявил шестой. Эстафета смеха обошла весь этаж и вернулась к началу. Поминки по Финнегану. Горевал и радовался я, зная, что такое не повторится.
Книга моя посвящена, в конечном счете, судьбе чрезвычайно счастливого человека. Я ужасно суеверен, я постучу по дереву, потому что я боюсь всего. Но должен сказать, что мало кому в жизни так повезло, как мне. Вы подумайте, я с 5 лет знал, что я хочу делать. Это вообще редкость, правда? Я начал писать книги до того, как выучил все буквы. Я еще не знал букву «Я» и букву «К» писал неправильно, как я уже сочинял, писал что-то. Как же мне повезло, если я всю жизнь занимаюсь только тем, что я люблю? Это просто невероятное везение. И я страшно благодарен судьбе, которая... таскала меня туда-сюда, но все-таки ни разу не заставила делать то, что я не люблю. В книге я описываю, что был у меня один месяц жизни, когда я работал грузчиком. Это был самый ужасный месяц в моей жизни, в начале американской моей судьбы. Но это же вообще страшное везение, правда? Я всю жизнь делал только что люблю. То, что люблю, читаю и пишу.
А вы сам себе со своей вот этой любимой профессией не кажетесь старомодным? Все-таки люди стали меньше читать, интерес к книге падает, в России поэты перестали считаться больше, чем поэтами. Смерть литературы центричного мира нам с вами предстоит увидеть?
Возможно, но видите, дело в том, что я-то радуюсь тому, что я попал не в авангард, а в арьергард. Я как бы в тех краях обитаю, которые не годятся для нового. Ну, например, романы. Люди пишут романы, но их гораздо лучше экранизировать, правда, эти романы. И поэтому их литература – это всего лишь их романы, всего лишь заготовка к сценарию в лучшем случае. А вот эссе как раз очень трудно экранизировать. Эссе нельзя перенести на экран. В всяком случае, я пока не представляю себе, как это сделать. Хотя бы вы не против. Именно поэтому я в арьергарде. Я в арьергарде, когда я пишу газету, например. Газета ведь тоже арьергард современного мира. И арьергард хорош тем, что не надо торопиться и не нужно, задрав штаны, бежать за комсомолом. Нет, меня не огорчает исчезновение читателя, потому что, знаете, я ведь привык. У нас в эмиграции читателей было всегда 1000 человек. Больше тиража, чем 1000, никогда не существовало. Я знал всех своих читателей в лицо. И я привык к тому, что читателей должно быть мало. Меня это как раз не огорчает. Это все нормально. Что касается того, увидим ли мы смерть литературы, то нет, мы просто увидим другую жизнь литературы. И может быть ее посмертное существование, а может быть предсмертное, а может быть доисторическое, потому что, как мы знаем, Гомер не умел писать, но это ему не мешало. И, может быть, литература нашего времени, она тоже будет как Гомер. Может, она перейдет в какие-то другие формы. И уже сегодня то, что мы видим, скажем, на Фейсбуке, это явно зарождаются какие-то новые жанры. Помню, мы с Толстой об этом говорили и решили, что главный кумир, апостол такой литературы – это Розанов. И, в общем, можно представить себе, что если из Розанова, как уверял Шкловский, выросла целая новая литература, может быть, что-нибудь вырастет и из Фейсбука. А что касается меня, то на мой век не хватит. Я понимаю, что после меня не будет уже, например, книг. Я совершенно уверен в том, что следующее поколение не будет держать 7000 книг, как у меня. Потому что это просто безумие. Конечно, неправильно. Ты дома держать в супермаркете, если у вас есть он под боком. И у каждого человека, у которого есть iPad, скажем, у него есть там и библиотека. И ничего с этим страшного не произойдет. Я вообще заметил, что больше всего пугаются люди, которые мало читают. Вот, например, Алексей Цветков, мы с ним говорили на эту тему, он сказал, что он все бумажные книги просто выбрасывает, потому что они раздражают его, и он все держит в электронной форме. Я еще не дошел до такой стадии, но я могу представить себе, что это произойдет. Я не вижу в этом трагедии. Я вообще трагедии не вижу.
Раньше говорили 25 лет назад, что существуют две русские литературы. Одна советская, другая эмигрантская. Вы оказались на сломе этих эпох и видели, как пыталась создаться, сшиться вот эта единая отечественная словесность. Произошло ли это? Происходит ли это? Существуют ли по-прежнему две разных русских литературы? Или интернет все так перемешал, что это уже не имеет никакого значения?
Когда мы жили в эмиграции, была популярна точка зрения, согласно которой литература, русская литература разделилась на два русла. Одно русло – это советское, другое – эмигрантское. Это была общепринятая точка зрения, она была совершенно справедливая. После 91 года, когда вся литература вернулась обратно в Россию, то эти два русла слились, и русская литература стала единой. Это значит, что в нее вернулся Солженицын, Бродский, Довлатов. Это значит, что мигрантская литература потеряла свой смысл. И, в общем, так оно и остается по сей день. И никакой на сегодня иммигрантской, строго говоря, литературы нет вовсе. Потому что все мы печатаемся в России. Что такое Россия? Россия – это родина моих читателей. Там они в основном. Это все так. Но, с другой стороны, это русло, которое осталось мигрантской литературы. И если, не дай бог, в России будут зажиматься гайки и дальше, если путинский режим доберется и до литературы, до которой ему пока в сущности нет дела, то тогда моментально переберется свободная русская литература в эмиграцию, как это уже было вот в мою третью волну. И тогда русская литература расцветет за границей, и появятся новые журналы, появятся новые издательства. Уже сегодня мы видим, как многие перебираются в ту же Ригу мою родную или в Украину. Ближайшее зарубежье становится частью свободной русской культуры. Я считаю, что это вполне возможный вариант, вот такая запасная Россия, которая всегда нас ждет в эмиграции. Я очень хочу, чтобы мое предсказание не сбылось.
Как вам кажется, Александр, качество отечественной словесности растет?
Если мы возьмем литературу XIX века, то наши великие писатели, Достоевский, Толстой, меньше всего интересовались языком. Вот уж чего там не было, так это языкового фетишизма, которым так знаменит Бродский. Но литература, которая пошла в 20 веке по другому пути, литература авангарда, скажем так, литература модернистская, она в первую очередь интересовалась языком. Вот сравните текст Толстого и текст Бабеля. Господи, какие-то разные литературы. Это один и тот же русский язык, да? Но как все-таки изменилось представление о роли слова, о роли синтаксиса? И то, и другое замечательно, но это просто по-разному. Достоевский и Толстой писали идеями. Достоевский писал скандалами, Толстой писал концепциями. И те, и другие писали образами, но уж точно не словами. Слова были какие попало. Толстой сажал 4 что в одно предложение. Достоевский списывал пейзажи из каких-то французских плохих романов. Смеркалось, грустно было. Это так у него начинается описан пейзаж в «Бесах». Ну, просто смешно. Потому что их не интересовали слова. Они занимались более важными вещами. А в 20 веке мы стали фетишистами языка. И мои любимые писатели 20 века – это как раз те, которые именно в словах живут. Как Мандельштам в своей прозе, как Олеша, мой любимый писатель. Как Бабель тот же и, конечно, Бродский. Я связываю это с измельчанием содержания, тем обмелением содержания. Знаете, главный русский писатель для всего мира – это не Пушкин, как для нас, а Достоевский и Толстой. Что они принесли? Они принесли совершенно новые представления о философской роли литературы. Они считали, что литература должна сказать новое слово. Вот для Достоевского литература – это как страшный суд. Да? Вот преступление наказания – это страшный суд. Это как Евангелие написать новое. Когда Толстого спросили, кем он хочет быть, он сказал, что он хочет сделать в своей жизни. Он сказал, основать новую религию. То есть эти были писатели, которые иначе представляли себе замысел Бога о писателе. Точно таким же был Солженицын. Он был наследником этого. Он считал, что именно он должен дать русскому народу новую грань, внести ее в человечество, открыв новую грань для человечества. Именно это и сделали Толстой и Достоевский. Когда они обрушились на литературу XIX века, то все были потрясены тем, что с окраинной цивилизации пришли какие-то новые слова и новые мысли. Когда появилась литература нашего времени, модернистская литература, то она была литературой усталой от предыдущего периода. И вместо Толстого, Достоевского все стали эпигонами Тургенева. Те, которые появлялись, шли поперек движения, как вот юго-западная школа вторглась в литературу, как Гоголь в свое время смешал все краски Пушкина и превратил солнечную литературу в ночную, лунную. То же самое произошло в 20 веке. И тогда стали важны слова, а не идеи. И это продолжается до сегодняшнего дня. Вот Довлатов был человеком, который твердо и ясно сказал, что писать надо не идеями, а буквами. В этом отношении, конечно, литература меняется. О том, что происходит дальше, сегодня, я не берусь судить. Вы знаете, я однажды прочитал у Элиота, что после 50 писателю лучше не читать своих современников. Мне страшно это понравилось, и я после 50 я современников не очень читаю, кроме своих друзей. Друзья, я читаю, люблю и ценю, как Татьяну Толстую или Владимира Сорокина. Я не пропущу ни одной новой строчки, которую они написали. А об остальном пусть думают критики, каким был я.
Вы жалеете иногда о том, что когда-то что-то написали? Все-таки бумага, в отличие от интернета, это из мира материальных предметов, а не виртуальных образов.
Знаете, не дай бог задать такой вопрос, потому что я воздержался от всего, что я написал. Я вру, конечно, потому что последние, ну, скажем, 10-15 лет эти книжки пока еще мне дороги. Но от всего остального я не то чтобы держался, но я не стал бы писать это заново. Да, я не могу сказать, что я жалею, но я не люблю я свое... Не то, что даже не люблю, а немножко стесняюсь. Знаете, это как подросток своих прыщей, так я стесняюсь своих ранних книг. Да, есть много такого, чего бы я писать не стал, во всяком случае, не стал бы печатать. Когда-то мы с Петей решили, что из 6 книг надо их споловинить. И 3 имеет смысл переиздавать, что и происходит. Переиздается и «Родная речь», и «Русская кухня в изгнании», и 60-е. А 3 книги не переиздаются, и правильно, и незачем их переиздавать. Это еще полбеды. Хуже, что когда я все-таки открою какую-нибудь старую книгу, и мне хочется сказать читателю, вы извините, я сейчас все быстренько перепишу. Но я никогда этого не делаю, потому что переписывать старые книги — это просто нечестно. Ты должен сжать зубы и отдать их читателю, ему решать, что с ними делать. И в этом отношении просто не надо оглядываться. Вообще надо жить без оглядки.
Обратные адреса. В эфире «Радио Свобода» Александр Генис рассказывал о своей книге «Мемуаров» и 40-летнем литературном опыте. Отрывки из книги «Обратный адрес. Автопортрет» читал Петр Черемушкин. Мы беседовали под джазовой импровизацией на темы произведений Иоганна Себастьяна Баха, фортепианного трио Жака Лусье. Продюсер программы Наталья Аркадьева. Интервью вел Андрей Шарый. Всего доброго.
Laparakops Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.